тому же при ней много говорили о любви, и как олеют и раскрываются лепестки бутона, когда его пригреет солнце, так раскрылись для любви ее глаза, и от этого появилось в ней нечто новое, чего не было раньше. Красота уже не детская, и очарование неотразимое, упоительное, которое исходило от нее, как тепло от пламени или аромат от роз. Збышка был во власти ее очарования. Он не отдавал себе в этом отчета, он совсем позабылся. Он забыл даже о том, что надо прислуживать дамам. Он не видел, что придворные смотрят на него, толкают друг друга локтями и, подсмеиваясь, показывают на него и Данусю. Не заметил он также ни застывшего от изумления лица господина де Лорша, ни устремленных на Данусю выпуклых глаз Камтура и Щитна, в которых отражалось пламя камина, отчего они казались красными и сверкали, как у волка. Он опомнился только тогда, когда снова затрубили трубы, возвестив, что время отправляться в пущу, и княгиня Анна Данута сказала ему: «Поедешь с нами, порадуешься, Дануське о любви своей скажешь, а я тоже охотно послушаю». И она вышла с Данусей, чтобы переодеться для верховой езды. Збышка тотчас выбежал во двор, где конюхи держали уже заиндивелых, фыркающих коней для княжеской четы, гостей и придворных. Народу во дворе стало поменьше, загонщики с тенетами ушли раньше и скрылись уже в пуще. Костры попритухли, день встал ясный, морозный, снег скрипел под ногами, из деревьев под легким дуновением, искрясь, осыпался сухой иней. Вскоре из дома вышел князь и сел на коня. За ним слуга нес самострел и рогатину, такую длинную и тяжелую, что мало кто владел ею. Однако князь, обладавший, как все мазовецкие пясты, необычайную силой, легко орудовал ею. В роду пястов бывали даже девушки, которые, выходя замуж за иноземных князей, на свадебном перу легко скручивали в жгут широкие железные тесаки. Цимбарка, которая вышла замуж за Эрнеста Железного Габсбурга. Цимбарка, около 1395-1429, была дочерью Зимовита IV и Александры. Потомки ее и Эрнста были императорами Священной Римской империи. Князя сопровождали два телохранителя, готовые в случае надобности немедленно прийти ему на помощь. Они были выбраны из шляхтичей Варшавской и Цехановской земель. Страшно было глянуть на них. Касая сажень в плечах, могучие, как деревья в лицу, они привлекли особое внимание прибывшего из дальних стран господина де Лорша. Тем временем вышла и княгиня с Данусей, обе в шапочках из шкурок белых ласок. Достойная дочь Кейстута лучше владела луком, чем иглой, поэтому за нею несли самострел с красивой насечкой, который был только немного легче, чем обычно. Збышка преклонил на снегу колено и подставил княгине руку, на которую она оперлась ножкой, садясь на коня. Затем он посадил в седло Данусю, как в Богданце сажал Егенку, и все тронули коней. Поезд вытянулся длинной змеей, свернул от дома направо и, сверкая и переливаясь на опушке леса, как цветная кайма по краю темного сукна, стал медленно въезжать в лес. Поезд уже углубился в чащу, когда княгиня обернулась к Збышку и сказала: «Что же ты молчишь? Поговори же с нею». Но Збышком овладела робость, и даже ободренный княгиней он заговорил не сразу. «Дануська», — промолвил он наконец, — «что, Збышко? Я люблю тебя так». Он запнулся, тщетно силясь найти слова. Трудно это было ему, хоть и умел он, как иноземный рыцарь, преклонить перед девушкой колено, хоть и оказывал ей всяческие знаки внимания и старался избегать простонародных слов, но тщетно силился выражаться с изысканностью, ибо как приволье полей была его душа, и говорить он умел только просто.